прямом эфире «Радио Спутник», самая цитируемая радиостанция в России. В студии по-прежнему Олег Обухов. По телефону мой коллега Алексей Красильников.
Да, Олег, привет еще раз.
Да, привет, Алексей. Ну, никакой финансовой поддержки пока что. Про 540 миллиардов евро, которые могли пойти от Еврогруппы странам, которые пострадали от пандемии коронавируса, придется пока забыть.
Да, чем больше следишь за переговорами, за взаимодействием стран Евросоюза в последние несколько недель, вот как-то отчетливее вспоминаешь не ту басню про квартет тот самый, не ту про лебедя, рака и щуку. Вот Урсула фон дер Ляйен давно носится с призывами оказать финансовую помощь, а вот главы стран ЕС договориться не могут.
А в чем же сложность, Алексей?
Ты знаешь, разный подход, как я понял, к тому, откуда брать деньги. Вот те самые 540 миллиардов, их же из воздуха не взять. Есть два ключевых, наверное, два основных взгляда. Один мы сегодня уже немножечко упоминали, да, вот эта самая кубышка.
Да-да.
Ведь у всех стран, у всех международных организаций, так или иначе, и такие кубышки есть. С другой стороны, новый механизм вот формирования долга, вот это слово, я не знаю, насколько оно пойдет в обиход, коронабонды, я не знаю, как, коронабонды, наверное. Поэтому вот, я так понимаю, ключевой затык именно в этом.
Я думаю, что еще не могут решить то, какой стране какую сумму выделить. Там тоже же за это борьба идет, насколько я понимаю. А на что хотели потратить вот эти 540 миллиардов?
Ты знаешь, все очень красиво. Помимо той самой помощи наиболее уязвимым государствам, которую ты обозначил, сейчас действительно страны могли бы как-то начать выставлять свой ущерб и представляясь тем самым наиболее уязвимым государством. Но есть еще меры по поддержке бизнеса, по сохранению рабочих мест. Более того, уточняется, что это могло стать самой крупной программой помощи в истории Еврогруппы.
Ну что ж, давай мы к нашей беседе подсоединим исполнительного директора Международной мониторинговой организации ССМ Станислава Бышака. Станислав Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте вам из коронавирусного заточения.
Да. Ну что же, вот, Станислав Олегович, каковы шансы, что все-таки договорятся в четверг, когда возобновится заседание Еврогруппы, договорятся о том, кому, какой стране, какую сумму, и вообще на что эти денежки...
И откуда
может
эти
быть,
деньги
и
брать?
И откуда брать, еще. Да, Леш, спасибо за уточнение.
Ну, смотрите, все-таки периодически такое есть словосочетание, которое в этом контексте употребляется, такой новый план Маршалла. Для того, чтобы говорить о плане Маршалла, нужно сначала закончить войну. Соответственно, понятно, что будут масштабные финансовые вливания в разные сектора экономики в разных стран Евросоюза, безусловно. Просто я думаю, что проблемы две здесь. То есть первая проблема, почему мы не согласовали сейчас, это, ну, понятно, действительно, потому что достаточно объемный вопрос, и разные страны, понятно, считают себя наиболее пострадавшими, но наоборот, страны-доноры хотят поменьше тратить на другие государства в рамках Евросоюза. Но другой вопрос состоит в том, что другая проблема состоит в том, что, в общем-то, коронавирус пока еще остается, и пока еще, ну, непонятно, прошел пик, не прошел, в конце концов, мы об этом знаем только когда уже все кончится и ретроспективно посмотрим, где этот пик был там для каждой отдельной страны. Так что это вопрос сложный, но, скажем так, прогноз на новый план Маршалла, на мой взгляд, должен быть таким вполне себе оптимистичным, потому что в конце концов, в данном случае, все-таки в отличие от жертв разрушений Второй мировой войны, здесь все существенно более гладко, как бы это цинично ни звучало, но в конце концов цифры людей, которые ушли от нас в контексте коронавируса, в общем-то, они никаким образом не сопоставимы с войной, я уж не говорю там про какую-нибудь черную смерть средних веков.
Ну, человеческая смерть все равно это трагедия, безусловно. Другое дело, что если мы рассматриваем, наверное, как-то в международном масштабе, здесь нужно по-другому подходить, более, что ли, прагматично. Станислав Олегович, а вот какая позиция выглядит сейчас более авторитетной, более убедительной относительно того, где с эти самые деньги брать? Я все этот вопрос выношу на поверхность. Есть вот этот тоже свой Европейский стабилизационный фонд, или как он там правильно называется? Механизм, не фонд. Есть вот эта идея ввести новый коронабонд. То есть снова продолжать вот ту самую кредитную долговую систему. Что здесь более перспективно, на ваш взгляд?
Ну, смотрите, я все-таки не экономист я политолог, и для меня, вот я знаю, есть Джеймс Бонд, вот, а Корона Бонд, вот я
знаменитый политик вас, что он Джеймс или, Бонд, по крайней мере,
рассматривается. Но если говорить серьезно, то в принципе западные страны, прежде всего Соединенные Штаты, но европейские страны тоже привыкли жить в кредит. То есть, если для, скажем, наших соотечественников взять кредит, это скорее, ну, значит, особенно если это достаточно большой кредит, это такая мера, ну что ли, последнего выбора, то есть, когда уже там все свои кубышки, соответственно, потратил и всех родственников, друзей там понапросил, и уже не хватает, нужно брать кредит. А вот для западных стран это гораздо менее, что ли, проблематичный выбор. Действительно, они привыкли жить в кредит, и пока экономика у них достаточно хорошо развивалась, в принципе, это было не так уж и страшно. Когда нам рассказывали про то, что какие там бешеные миллиарды, скажем, госдолг Соединенных Штатов, ну, с другой стороны, пока Соединенные Штаты являются страной, куда все хотели вкладывать деньги, и, собственно, и хотят до сих пор, в принципе, можно сколько угодно вот это вот перекредитовывать самих себя. Другой вопрос, что это все работало вот ровно до момента, скажем, вот нынешних дней, и сейчас, конечно, никто какие-то долгосрочные прогнозы относительно того, насколько все это продлится, там, экономический спад в контексте выхода из коронавируса, конечно, никто не скажет, потому что действительно, безусловно, глобальная такая вот история, причем глобальная даже не только, не столько в плане жертв человеческих, хотя они, конечно же, каждый день является трагедией, а в плане того, что, в общем-то, здесь, конечно, реакция такая существенно неожиданно общая и неожиданно глобальная, конечно, это все случилось у государств мира.
Станислав Олегович, а вот, может быть, поясните нам тогда, почему, скажем так, Европарламент несколько в стороне от обсуждений того, откуда денег взять, как их распределять, это не в компетенции этой организации?
Нет, на самом деле, я думаю, что, насколько я понимаю, все-таки Европарламент и те бюджеты, которыми Европарламент располагает, они не такие уж большие. Все-таки основные бюджеты, разумеется, находятся по-прежнему у, собственно, стран-участниц Европейского Союза. Вот, так что в этом смысле, это, скажем так, не Европарламент не является тем институтом, который максимально работает в этом направлении. Хотя, конечно, когда, если там все это согласуют, ну, я думаю, что какие-то формальные будут голосования Европарламента относительно одобрения или неодобрения нового плана Маршалла или там этих коронабондов. Но учитывая, что все-таки большинство в Европарламенте занимают партии, которые так или иначе являются лояльными соответствующим собственным правящим партиям в собственных государствах, то я думаю, что здесь проблем не будет.
И еще такой вопрос, Станислав Олегович. Если, допустим, сейчас Еврогруппа, ну, скажем так, нерасторопно и не спешит давать денег на поддержание экономики, может тогда обратиться тем, кто очень сильно страдает сейчас, к МВФ? Может быть, он поможет, Международный валютный фонд, я имею в виду?
Ну, эти структуры, в общем-то, они, я думаю, что не страдают от того, что к ним мало звонят каждый там, день или каждый час с просьбой выделить немножко денег. То есть все-таки я думаю, что европейцы в большей степени будут опираться на какие-то свои собственные ресурсы. Почему? Потому что все-таки мир, в компетенции которого находится как раз, точнее, который находится в компетенции ВФ, он больше, чем европейский континент. Поэтому я думаю, что здесь в первую очередь, конечно, Европа будет опираться сама на себя. Но опять же, все-таки здесь речь не идет о вот плане Маршалла, в смысле, в котором он вводился после Второй мировой войны. Здесь все-таки ресурсы необходимы, ну, гораздо более, скажем так, возможно, не привлекать какие-то внешние ресурсы и какие-то внешние обязательства на себя брать. Я думаю, что здесь Европа в целом вполне может справиться. Другой вопрос, что там, скажем так, дополнительные некоторые факторы, которые, конечно, будут снижать быстроту выхода из кризиса. Это, прежде всего, конечно, низкая рождаемость, низкая демография. Почему? Потому что, например, если мы сравним с Великой депрессией там, в Соединенных Штатах и в Европе, из нее вышли за год. Почему? Потому что, ну, была высокая динамика рождаемости, поэтому как бы легко восстанавливались и занимались новые там рабочие места и так далее. Сейчас все-таки ситуация другая, и это вот об этом экономисты пишут в контексте, например, того, что так долго выходили, и вроде как даже до сих пор не вышли там из кризиса 2008 года, хотя казалось бы, сколько времени прошло. Вот это как раз-таки один из факторов, который как у нас упускает, демографический фактор. Все-таки у нас пока еще не роботы работают в основном, а люди, и поэтому вот когда людей меньше, то несколько сложнее все это восстанавливать.
Станислав Олегович, минутка остается. Совсем вкратце, вы упомянули, что без внешних ресурсов можно попробовать обойтись. А вот без внешнего мнения, какой-то совет или участие третьих сторон здесь возможен? Соединенные Штаты те же, например.
30 секунд.
Соединенные Штаты вот сейчас совсем собой заняты, и поэтому, я думаю, они не будут особо включаться в то дело, которое может касаться каких-то финансовых обязательств с их стороны. У США свои проблемы сейчас.
Станислав Олегович, спасибо вам большое за прояснение ситуации. Напомню, на прямой связи со студией «Радио Спутник» был исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИСМ Станислав Бышок. Алексей, ну что, в принципе, стало более-менее немножечко понятно, да, почему такая ситуация складывается?
Если честно, мне не стало понятнее, просто потому что там действительно слишком много разногласий, которые
там
остаются.
Там еще очень большая бюрократия, извини, я прям...
И это очень... Вот ты прям пришел к тезису, которым я хотел завершиться, что евробюрократия — это вещь тоже сама в себе, это фактор, от которого никуда не деться.
Ну что же, будем надеяться на лучшее.